мы говорим о том, каким образом нам, верующим людям, ориентироваться все в том, что происходит сегодня вокруг нас. Это очень важный вопрос. Мы не на острове живем, мы живем не где-то в изолированном анклаве, в котором у нас нет связи с внешним миром. Мы видим то, что происходит вокруг нас, и нам, конечно же, как-то на это нужно реагировать. В прошлых двух проповедях мы говорили о нескольких факторах, которые связаны с практическим действием библейских истин, Божьих принципов в истории страны, в которой мы живем сегодня. Мы посвятили достаточно много времени, чтобы поговорить о библейских принципах благополучия общества. Этому была посвящена первая проповедь. Мы говорили о важности страха Божьего, который выражается в трех ключевых принципах применительно к обществу. Михея 6 глава 8 стих написано: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Ключевой фактор, который определяет качество жизни любого человека на земле, любой семьи и любого общества, будь то страна или же какой-то народ внутри страны, это страх Божий. И вот здесь, в этом тексте, страх Божий выражается в трех ключевых факторах. Это справедливость, милосердие и смирение перед Богом. Вот эти качества нужны для того, чтобы люди могли жить стабильно в обществе. Ситуация связана вот с чем. Общество – это организованная группа людей. А раз организованная группа людей, значит, кто-то должен их организовать. А когда их кто-то организовывает, у тех людей есть искушение злоупотреблять своим положением, злоупотреблять своей властью. И так как люди грешники, все люди грешники, то в истории всегда получается именно так. Если мы посмотрим на всю историю человечества, были самые разные попытки экономических, политических систем, социального устройства общества, все они окончились плохо. В Советском Союзе или в царской России до того было движение, которое поднялось с идеей того, что все проблемы от неравенства классов, и решили эту классовое неравенство устранить, исходя из идеологии марксизма. И в результате это закончилось тем, что появился и другой правящий класс, который намного сильнее терроризировал тех, кто оказался внизу. И это можно было бы перечислять много, смотреть на историю. Вот такая жизнь на земле. И Бог говорит, обращаясь к людям, Бог говорит: справедливость, милосердие и смирение перед Богом. Проблема заключается в том, что люди не могут этим жить. Даже Израиль, в среде которого жил Бог, который имел самые лучшие Божьи законы, даже Израиль не смог жить по справедливости, милосердию и смирении перед Богом. И в результате был разрушен. Это очень яркая иллюстрация, которая оставлена нам на страницах Священного Писания, чтобы мы знали, вот такая жизнь на земле. Коммунизм невозможно построить. Рая на земле не получилось. И не получится. Вот почему нужен был Христос. Если бы можно было построить жизнь мира, согласия и гармонии здесь на земле, Христу не нужно было бы приходить. Но Библия учит нас, Ветхий Завет ведет своей историей к тому, что единственным ответом по всем этом является Иисус Христос. Это то, о чем мы говорили в первой части, в первой проповеди. Во второй проповеди мы посвятили все время тому, чтобы осветить вопрос, который я назвал «феномен американского эксперимента». Почему я назвал это «американский эксперимент»? Потому что это попытка каким-то образом уравнять или сбалансировать свободу людей, то есть людям дать возможность свободно функционировать, и в то же самое время сбалансировать это ответственностью так, чтобы эта свобода не превратилась в хаос. Это действительно эксперимент, и он удался во многом на протяжении длительного времени, благодаря тому, что изначально в его основании огромную роль играли иудео-христианские принципы. То есть вот то, в принципе, о чем мы только что говорили. Страх Божий, справедливость, милосердие, смирение перед Богом. Значительную роль в этом процессе играли несколько важных факторов. Я только перечислю их быстро. Мы подробно об этом говорили в прошлый раз. Если вы не слушали, вернитесь к этой проповеди, найдите. Это вера пилигримов, тех людей, которые изначально были здесь. Это влияние евангельских церквей. Много было разных церквей, которые проповедовали слово. И внутри этого движения были разные другие факторы. Это сами евангельские церкви, это школы проповедников, это великие пробуждения, которые были. Вот, это фундаментализм начала 20-го столетия, это евангеликализм или евангеликализм середины 20-го столетия. Мы говорили о Билли Грэме. Это достаточно прочная библейская позиция в Южно-Баптистской конвенции, которая проявила себя в конце 20-го столетия. Кроме того, это все позволило сформировать уважительное отношение к частной собственности, уважительное отношение к закону в массах людей. Разделение трех ветвей власти, когда они контролируют одна другую. Вот, широкая благотворительность. Можно перечислять этот список, к этому добавить еще некоторые нюансы. Я хочу только отметить одну вещь. Речь не идет о том, что Америка – это идеальная страна, в которой не было проблем. В ней постоянно были противоречия. Были даже riots, вот подобные тому беспорядки. В 60-е годы много было подобных вещей, когда была война во Вьетнаме. То есть люди свободно выражали свои претензии, были протесты разные. Но вот хребет вот этот, который был заложен однажды, он позволил Америке каким-то образом устоять во всех этих беспорядках. И оно все более-менее становилось опять на место. Следующий вопрос, о котором мы говорили в прошлый раз, это современные проблемы Америки. Мы видим, как этот хребет постепенно становится тоньше. Мы видим, как вот эти основы испаряются потихонечку, ослабляются. И в последние десятилетия эта тенденция ускорилась очень сильно. Самая первая проблема из вот этих перечисленных в прошлый раз Америки была в том, что церковь сама ослабевает. Потеря сути христианской жизни при сохранении внешних форм. Помните, я цитировал тогда этого известного деятеля, государственного и религиозного деятеля конца 17 века, Коттон Мэттер, который говорил следующее. «Религия родила благополучие, и затем дочь сожрала мать». То есть, когда люди серьезно воспринимают свою веру, их жизнь становится лучше, но когда их жизнь становится лучше, они хуже относятся к своей вере. И в конце концов благополучие поглощает религиозность или правильную религиозность. Параллельно этому шло развитие гуманистической идеологии. Это, в принципе, уверенность в самом себе, уверенность человека, человечества в своих собственных силах. Это, друзья мои, непосредственный результат развития цивилизации. Мы говорили об этом несколько раз, когда говорили о книге «Бытие». Бог дал человеку замечательный разум, мощные творческие способности. Бог дал в земле, заложил колоссальные ресурсы. И используя все это, человек может развиваться, человек может возделывать этот окружающий его мир. Он может делать много прекрасных вещей, изобретений разных. Но по мере того, как человек прогрессирует в этом, он все больше и больше приобретает самоуверенности. Он думает о себе высоко, и он перестает нуждаться в Боге, и потихонечку исчезает страх Божий. А когда страх Божий исчезает, тогда все остальное, как карточный домик, рушится. Вот это то, что происходит в западной цивилизации, когда развитие гуманистической идеологии – это, другими словами, идеология самоуверенности, идеология высокого взгляда на свои собственные возможности, идеология, которая делает ненужным Бога. Мы и так способны контролировать основные аспекты своей жизни. Это ведет к потере страха, вернее, к ослаблению библейского влияния. Почему это происходит? Потому что вот эта идеология, она не стоит только там в мире. Церковь живет в этой атмосфере. И эта идеология постепенно просачивается внутрь церкви, внутрь наших умов. Вот почему мы говорили в прошлый раз, эту цитату я приводил из письма Джона Пайпера, который говорит о видении своей организации на следующих 10 лет, и он говорит, я первое, что я хочу, чтобы через 10 лет нам не было стыдно за то, что написано в Библии. Почему нам стыдно, может быть, за то, что написано в Библии? Потому что все люди уже думают по-другому, и все люди смотрят на Библию, как на какой-то каменный век, как на большую отсталость. А мы не хотим выглядеть отсталыми. И поэтому мы дистанцируем себя, диссоциируем себя с Библией. То есть мы как бы, в общем-то, за Библию, но какие-то ее моменты мы не так сильно акцентируем, потому что все давно уже думают по-другому. И это происходит постепенно. Ослабление библейского влияния, это ведет к потере страха Божьего и отвержения Бога в обществе. Это очень серьезная проблема, которая наблюдается сегодня, я чуть позже коснусь этого. Вот. И самая последняя потеря здравого смысла – это то, что мы видим сегодня. То, что очевидно, когда мы смотрим на разные вопросы, особенно связанные с сексуальной революцией, вот, когда люди совершенно лишаются способности здраво оценивать реальность. Все это происходит в соответствии с тем, что написано в Римлянам 1:21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». И омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумело. Все это неизбежно ослабило и продолжает ослаблять Америку. Все это ослабляет ее способность преодолевать кризисы, подобные нынешнему, когда Америку охватили межрасовые волнения, сложности разные во взаимоотношениях разных групп людей. И вот сейчас я хочу посвятить основное время тому, чтобы ответить на самый главный вопрос в этой всей серии. Что делать? Как нам, верующим людям, относиться ко всему этому? Слава Богу, что Священное Писание об этом говорит конкретно, ясно, для того, чтобы дать каждому из нас прочный фундамент жизни. Библия – это книга, которая учит нас жить в реальных обстоятельствах, независимо от того, какие эти обстоятельства. И для каждого из нас сегодня это возможность посмотреть на Божье решение и как-то мы на него прореагируем. Мы или же серьезнее воспримем его и будем частью этого Божьего процесса, или же проигнорируем, как это делают, к сожалению, многие люди. Ну, самое первое. Когда мы говорим об отношениях церкви к происходящему, самое первое, с чего нужно начинать, это с утверждения Иисуса Христа, которое записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Мы читали это в конце прошлой проповеди. Иисус говорит следующее. «И на этом камне», он до того сказал о Евангелии, «на этом камне, на Евангелии, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть самое первое, что нам нужно помнить, что сам Иисус Христос гарантирует прочность и выносливость выживаемой церкви. Люди могут падать, поместные церкви могут исчезать, и они действительно исчезали в истории, мы знаем. Но церковь Иисуса Христа всегда будет жить, во-первых. Более того, настоящая церковь, истинная церковь Иисуса Христа, она всегда будет оказывать влияние на мир. Она не может не влиять. Церковь по определению влиятельна. Конечно же, когда церковь смешивается с миром, она теряет влиятельность. Конечно же, когда церковь теряет свою идентичность Божию, которая заложена Богом, она теряет влиятельность и так далее. Но истинная церковь, она всегда будет оказывать влияние на мир. Истинная церковь будет торжествовать посреди штормов, разных бурь, какими бы они ни были. Я помню, в молодости мы пели гимн, который начинался такими словами: «Против церкви воздвигнут вал, она крепость в кольце блокады. Сколько раз сатана бросал свои силы или к ее стенам все силы ада. Достаточно длинное стихотворение или псалом тогда был. И это действительно то, что мы переживали. Вот эти атаки постоянные. Дело в том, что эти атаки, они не уменьшились. Они просто приняли другую форму. Дьявол также и продолжает атаковать церковь. И слава Богу, что сегодня у нас есть основания для того, чтобы побеждать. Я хотел отметить то, что победа церкви – это всегда результат духовных, а не человеческих сил. Церковь обладает тем, что сильнее политиков, сильнее экономических или социальных каких-то методов. Мы часто склонны думать о том, что вот сила, которая есть в обществе, это политическая сила, кого-то выбрать, кого-то не выбрать, кого-то поставить, кого-то снять, или социально как-то организовать общество таким образом или другим образом, или же экономическое, кому-то дать денег, у кого-то забрать деньги. Мы так себе представляем, что в этом сила. Но, друзья мои, сила церкви совершенно в ином, и именно вот эта духовная сила сильнее всего остального. Нам очень важно научиться мыслить так. Церковь сильнее Голливуда, церковь сильнее Силиконовой долины, церковь сильнее радикально настроенной, либеральной системы образования, церковь сильнее. Причина, почему она сильнее, не потому, что мы здесь такие крутые, нет. Люди, которые там намного более образованы, у них так много разных инструментов, которыми они воздействуют на умы, массированно атакуя умы. Церковь сильнее только потому, что она построена на Евангелии Иисуса Христа. К большому сожалению, многие люди, многие христиане, даже говоря о Евангелии, к сожалению, не знают силы Евангелия, как оно практически действует вот в этой ситуации межрасового конфликта, например. Мы его меньше ощущаем в нашей местности, но в других местностях в Америке намного больше подобные. Мы, может быть, смотрим только или читаем о том, что происходит где-то. Проблема многих христиан как раз в этом и заключается, что они не знают практического проявления этой силы, не пользуются ей, поэтому всякий раз, попадая в трудности, мы, естественно, прибегаем к тем же инструментам, которыми действуют окружающие нас люди, фактически снисходя на тот же самый уровень, просто продвигая нашу идеологию. Кто-то продвигает одну идеологию с одним плакатом, кто-то напротив их другую, мы еще со своим плакатом третью. Вот образно говоря, вот так представляется сегодня жизнь многих христиан. Это, конечно, абсолютно бессмысленно. Те, которые там ходят с этими плакатами, у них и с одной стороны, и с другой стороны миллиарды долларов вливаются. Ну что вы там со своей какой-то начериканной рукой, бумажечкой станете? То есть там точно проиграешь, вот этими методиками точно проиграешь. Когда мы говорим о том, что мы имеем в Иисусе Христе, в Евангелии, нам нужно знать конкретно, что это такое. И сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на несколько ключевых библейских истин, которые и представляют собой источник Божьей силы. Реальной силы для того, чтобы противостоять всему тому, с чем мы сталкиваемся. Эту силу называют Евангелием, как я уже сказал. И действительно, Писание называет Евангелие силой Божией. Но, к великому сожалению, как я уже отметил, многие люди, говоря о том, что ответ на эти проблемы в Евангелии, они не знают, каким же образом конкретно прореагировать на все то, что происходит вокруг. Итак, посмотрим на несколько ключевых составляющих. Самое первое, самый первый инструмент или составляющая Евангелия, которая делает христианина сильным, заключается в его вере в Божье владычество. Когда люди говорят о Евангелии, люди часто думают о кресте, они думают о заместительной жертве, и это очень правильно. Они думают о прощении грехов, и это действительно так. Но Евангелие не будет иметь смысла, если человек не верит в Бога, который все сотворил, который все контролирует и который будет судить все. В этом слабость современного христианства. Мы все меньше верим в такого Бога. Мы все меньше верим в Бога, который в действительности каждую несправедливость обязательно приведет на суд и каждой несправедливости воздаст. Мы все измеряем человеческими возможностями. Настоящие верующие люди, они отличались тем, что они глубоко и ясно понимали, что Бог владыка всего. В действительности, друзья мои, люди, отвергающие Божье владычество, не могут понять Евангелие. Вот почему, когда апостол Павел пришел в Афины, он проповедует там вот тем, кто собрался, философы в Ареопаге. Это очень умные, очень образованные люди. И когда он начал обратился к ним, он не стал им сразу говорить о заместительной жертве Иисуса Христа. Почему? Потому что у них не была заложена система, внутри которой, система мировоззренческая, система ценностей, внутри которой они могут понять крест. Помните, о чем апостол говорит с этими людьми? Он говорит им о владычестве Божьем. 17 глава Деяния апостола, 24 стих, вот он приходит, и он начинает. Самое первое, что он им говорит о Боге, он говорит: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дает всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Посмотрите, сколько места Он уделяет тому, чтобы заложить основание в сознании этих людей, чтобы они ясно понимали, весь этот мир создан Богом, и их каждое дыхание поддерживается Богом. И все, что происходит сегодня, возможно только потому, что Бог – владыка. Мы им живем и движемся и существуем. Самая большая проблема людей в неверном понимании Бога и Его места во Вселенной. Это колоссальный результат грехопадения или результат дьявольского обмана. Дьявол, атакуя человека и человечество, он сделал самую большую стратегическую перемену. Он сделал их самих, помните, он сказал, и вы будете как боги. И в результате люди вообще на земле потеряли понимание Бога как владыку. И поэтому, конечно, у них не будет страха Божьего. И поэтому они не смогут построить общество свободы, равенства, гармонии и благополучия. Все здесь очень тесно связано. С момента грехопадения люди живут, исходя из предпосылки, что Вселенной управляют они сами. Ну, или они лично, или же какие-то группировки людей, обладающие деньгами, политической властью, социальными инструментами какими-то. Мы в это верим все. Мы верим в то, что Земля управляется разного рода людьми или какими-то индивидуальными людьми, которые захватили власть. Мы так живем, так функционируем. Библия говорит обратно. Библия говорит о том, что Бог контролирует все до единичного волоса, который падает с головы. Так Библия говорит. Это основание мировоззрения, это основание жизни. Павел продолжает, и он не просто говорит о том, что Бог все контролирует, а в 30 стихе он говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет, смотрите, праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, здесь он говорит об Иисусе Христе, подав удостоверение всем воскресив Его из мертвых». Это основополагающие факты бытия, друзья мои. Бог будет судить каждого человека. У меня есть друзья, которые, живя в Советском Союзе, пережили такую очень интересную интересный опыт. У них не было отца, и их мама, когда приводила их в школу, она приходила к директору и говорила: «Не троньте моих детей, перед Богом ответите». Вот для некоторых это может показаться самоуверенностью, блефом. Но, друзья мои, это реальность. Это суть. Если мы в это верим, это сделает нас влиятельными. Кто-то, может быть, забоится и будет серьезно воспринимать это слово. Кто-то скажет: «Видал я твоего Бога». Но рано или поздно перед Богом ответят. В этом суть. Будет праведно судить вселенную. Назначил день. Вот это основание христианства. Мы, к сожалению, его забываем. К сожалению, когда мы думаем о мире, когда мы думаем о том, как мир сейчас живет, мы каким-то образом апеллируем к тому, что «стань христианином, жизнь лучше станет». Действительно, станет лучше жизнь. Но если упустить главное, что за каждый шаг человек будет судим Богом, все остальное распадается. Библия говорит об этом с самого начала и до самого конца. Когда-то Бог обращался через пророка Исаию к Израилю, которые тоже об этом забывали. И посмотрите, как он напоминает, 40 глава Исаия, 15 стих. «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него». Вот Бог через Исаию обращается к Израилю и говорит: посмотрите на реальность, вот какая реальность. 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль: путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Друзья, чем больше каждый из нас в практических обстоятельствах будет верить в Божье владычество, тем сильнее мы будем. И наоборот, чем слабее эта вера, тем слабее церковь вообще. Мы это видим, кстати, очень ярко, то, что происходит с либеральными церквями или деноминациями. Проблема всех либеральных деноминаций в том, что их вера во владычество Божие уменьшается, укорачивается. Они, в общем-то, верят в Бога, но постепенно они меньше и меньше верят в Его владычество. Они все больше и больше места дают для человекоцентризма. И вы посмотрите внимательно, у меня нет сегодня времени для того, чтобы приводить конкретные примеры, но если вы посмотрите на практически все либеральные церкви, с момента того, как уменьшался их взгляд на Бога, уменьшалось их количество членов. И в конце концов, они просто растворялись в истории, они исчезали вообще. Потому что это все очень ясно взаимосвязано. Чем больше церковь верит, чем больше ее члены конкретно верят в Бога как владыку вселенной, тем больше у нее шансов выжить. Тем более влиятельна она будет. Заметьте, речь идет не о политических вещах, речь идет о нашей вере. Речь, потому что наше влияние не в политических каких-то лозунгах. Наше влияние в том, насколько мы лично знаем Бога. Насколько это практично касается нас. Это не означает, что нам удастся убедить всех людей в этом. Совершенно нет. Достаточно того, что мы просто будем жить так. И это будет резким контрастом по сравнению с людьми, которые нас окружают. Наша сила не в том, сколько людей мы сможем убедить в Божьем владычестве, а в том, насколько мы сами убеждены в этом. Я еще раз повторю, наша сила не в том, сколько людей мы сможем убедить в Божьем владычестве, а насколько мы сами, насколько глубоко мы сами убеждены в этом, насколько это убеждение реально формирует нашу жизнь. Это отличало Даниила и его друзей. Помните, они предстали перед фактом, когда им повелели поклониться или же быть брошенными в печь огненную? Вот главная причина, почему они не поклонились, заключается не в их политической позиции. Не в том, что они сказали, Навуходоносор – узурпатор. И вообще он здесь сделал себя Богом. И поэтому мы видали его. Не хотим. Не в этом была их позиция. Если бы она была такая, смели бы их. Позиция была в другом. Посмотрите, Даниила, 3 глава, 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месак и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это». Дальше ответ. «Бог наш, которому мы служим, он силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Главная причина не в политических предпочтениях, а в Боге, которому они верят. «Если же не будет того, туда будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Друзья Даниила были уверены в том, что Бог управляет всем, включая и эти обстоятельства, которые угрожали им смертью. Убежденность в том, что Бог главный, что Он реальный владыка Вселенной, контролирующий каждую деталь того, что происходит на земле, это главная сила верующих людей. Чем глубже эта уверенность, тем влиятельнее жизнь. Так было на протяжении всей церкви, всей истории церкви. Но если мы посмотрим в самое рождение церкви, то главным примером и источником убежденности в Божьем владычестве был, конечно же, сам Иисус Христос. Он, вот эта уверенность, она пронизывала всю его жизнь, делая его абсолютно свободным, независимо от мощнейшего давления, которому он был подвержен с разных сторон. Она и делала его максимально влиятельным. Очень ярко это видно в разговоре Христа с Пилатом. 19 глава Иоанна, 9 стих. Попробуйте себе представить, Пилата – это жесточайший правитель, практически монарх, то есть он делает все, что хочет, никто ему не может возразить. Вот. И вот Иисус стоит перед этим зверским человеком и говорит с ним абсолютно уверенно и свободно. И причина, почему это происходит, в том, что Иисус ясно знает, кто управляет обстоятельством. И опять вошел в приторий и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Заметьте, как здесь пересекаются две совершенно разных философии жизни. Пилат живет, исходя из предпосылки того, что вся власть в руках сильных мира. Кто сильнее в данной точке, тот имеет больше власти. Иисус живет в истинной реальности. Иисус ясно понимает, что всем управляет Бог. Он не просто понимает это, он функционирует, исходя из этого. Иисус отвечает. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Вот это вот корень убежденности Иисуса Христа. Вот это сила христианства. Пилат считал, что вся власть у него. Иисус знал, что это не так, и поэтому он был абсолютно спокоен, уверен. Он хорошо понимал действительность. Чем более глубоко христиане уверены в этой истине, тем более уверенными, свободными и влиятельными они будут на земле. Это первое. Вторая составляющая Евангелия, которая помогает церкви правильно относиться к тому, что происходит вокруг нас, это правильное понимание земного в свете небесного. Вот эту вещь тоже многие люди не связывают с Евангелием. Или же если и связывают, то у них Евангелие – это как бы одно, это крест, это заместительная жертва, вот, а Царство Небесное – это что-то еще где-то в придачу. Это где-то как бы второстепенная вещь, которая существует. Но это в действительности не так. Если вы помните, когда Иисус пришел и начал проповедь свою, что Он проповедовал? Он говорил, приблизилось что? Царство Небесное. Вот это то, что было непонятно для людей, которые с ним соприкоснулись. Дело в том, что одной из самых больших проблем нас сегодня, современных христиан, в том, что мы живем так, что мы рассчитываем, что рай должен быть на земле. Ну, во всяком случае, если не совсем рай, то какая-то его, ну, такая предварительная версия. Поэтому мы и фокусируем наше все внимание на том, что происходит здесь на земле, чтобы добиться справедливости, добиться гармонии, добиться хорошей жизни, добиться материального благополучия, добиться здоровья, добиться всяких разных вещей. И наша жизнь получается таким образом, что 99% нашего внимания здесь на земле и 1%. А, ну да, там есть еще и вечность. Ну, особенно, когда кто-то умрет, о вечности вспоминаем. Или же, когда заболел так, что есть шанс умереть, тоже начинаем подумывать о вечности. Но пропорционально это абсолютно диспропорционально, абсолютно, совершенно не так, как это в жизни у Иисуса Христа. У Иисуса Христа ровным образом, ровным счетом наоборот. Ровным счетом, абсолютно наоборот. Иисус пришел, и Он проповедует Царство Небесное. Очень часто люди оправдывают свою поглощенность земным цитированием многих мест Ветхого Завета, особенно из пророческих книг, которые призывают к исправлению социальных устоев, призывают к восстановлению справедливости. Они говорят о каких-то социальных грехах. И это действительно так. Это зло. И Библия называет социальные грехи злом точно так же. Это абсолютно правильно. Но здесь несколько моментов часто упускаются. Ну, во-первых, все то, что написано, вот эти все пророческие тексты, о которых я сейчас говорил, нет времени их цитировать, они все относились к Израилю, к народу, у которого с Богом или с которым у Бога был особый тип взаимоотношений. Это была иллюстрация, как я уже сказал. Когда Бог создал им уникальнейшие условия, Он сам жил среди них, когда Бог дал им закон, очень подробно описывающий все детали взаимоотношений. Этот закон был не людьми придуман, не основателями страны, это закон от Бога был получен. Более того, у них была система священства и система, в которой они могли получать прощение за свои грехи. Кроме того, Бог посылал пророков, которые напоминали: «Слушайте, вернитесь». Вернитесь, потому что потеряете государство, потеряете свою жизнь. И вот, несмотря на все это, Израиль потерял государство. Израиль извратил свои пути. Израиль погряз во все свои грехи. То есть это историческая иллюстрация, которая неприменима к нам, во-первых, потому что мы не Израиль. И которая бесперспективна, потому что даже если в Израиле эти призывы не сработали и не обеспечили свободного, гармоничного общества любви, свободы и благосостояния, то уж точно в Америке они не сработают. Или в какой-то другой стране. То есть сами эти принципы верны, они правильны, это точно. Но они представлены в Писании, чтобы показать, что без Христа даже самые правильные принципы абсолютно беспомощны. Вот почему. Когда пророки говорят об этом, они всегда указывают на то, что все это будет реализовано только в одном царстве на земле, тысячелетнем царстве. Когда Мессия придет, и Мессия станет царем. Исаия 11 глава, 1 стих, посмотрите. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух света, совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». 4 стих. «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и молодое дитя будет водить их». Извиняюсь. В этом смысл пророческого призыва. Ясно, что речь идет о тысячелетнем царстве. Вот только тогда это станет возможным. Сейчас же Бог напоминает, что вот так правильно. Но Он ясно знает, ясно показывает нам, что это не будет решено здесь на земле. Вот почему, когда Иисус приходит, и Он фокусируется в своей деятельности на совершенно иных вопросах, Он не стал бороться с несправедливостью. Вот представьте себе, Иисус пришел, римская власть управляет всем тем, что происходит. Она захватила все эти народы. Она подавила, она закабалила, она убила многих и многих сделала рабами. Там вопиющая социальная несправедливость, вопиющая, намного более серьезная, чем то, что мы переживаем сегодня. Вопиющая. И вот сам Божий Сын приходит на землю. И вот по логике многих современных христиан, Он должен был бы основать штаб, в котором Он мог бы сразу же начать движение по освобождению, ну, хотя бы народа Божьего. Хотя бы, чтобы эти изверги римские не издевались над Его народом, избранным народом. Иисус не делает этого. Он не организовал политической партии, которая бы боролась за права угнетенных. Он не занимался утверждением демократии. И нужно понимать, почему. Дело не в том, что Иисус игнорировал это. Из его реакции мы видим, как он плачет даже, когда видит страдающих людей. Мы видим, что он в одном месте исцеляет, в другом месте кормит. Нет, он не бесчувственный. И Иисус не фокусируется на этом, потому что Он, понимая весь ужас социальных проблем, Он ясно понимал, что избавиться от них невозможно, пока люди не освободятся от греха. Я как-то уже рассказывал об этом. У нас есть много друзей в Украине. Я помню, после первой самой оранжевой или какого цвета она была революции, которая там произошла, вот, это было уже много лет тому назад, они с таким восторгом мне говорили: представляешь, всю полицию уволили, потому что коррумпированные, набрали полностью других. Я задал вопрос, а они откуда их набрали? Ангелов поставили? Или, ну, небожителей каких-то? Ведь они набрали таких же грешников. Значит, логично предположить, дай им достаточно времени и достаточно власти, и они тоже будут коррумпированы. Что и произошло. Это не потому, что это Украина, это просто вот реальный пример, который я вспомнил сейчас. Это можно наблюдать везде, в любой стране. Потому что сердце человека испорчено, лукаво сердце человека крайне испорчено. И поэтому, если не в одной форме, значит, в другой форме. Американский эксперимент оказался таким живучим, потому что глубоко в сознании людей жила честность долгое время. Народа, я имею в виду, не политиков. Чем больше выветривается из народа страх Божий, неоткуда брать политиков нормальных, неоткуда брать нормальных полицейских, неоткуда брать людей, которые имеют власть и не злоупотребляют ею. Потому что это связано с народом. Вот откуда поговорка. Помните, русская поговорка есть: «Каждый народ достоин своего правительства». В каком-то смысле это так, потому что эти правители все выходят из народа в той или иной форме. Вот почему Иисус фокусировался не на изменении системы, а на изменении людей. Очень важно понимать, Иисус сфокусировался не на изменении системы, на изменении людей. У него была цель – спасти людей от главной причины их проблем, от греха и дьявола, которые овладели им. Это и было трудным вопросом для понимания иудейских религиозных властей. Вот почему они пошли против Иисуса Христа. Они ему говорили: какой же ты Мессия, если ты не освобождаешь свой народ от римской вот этой власти, от давления и несправедливости. Это было трудно понять. Это трудно было понять даже Пилату, который встретился со Христом. Мы уже читали одну часть из их беседы. Я хочу прочитать еще одну. В 18 главе, 36 стих, Иисус объясняет римскому прокуратору, что он занят строительством царства совершенно иного характера. Иоанна 18, глава 36 стих. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан тебе». То есть Иисус предан иудеям. «Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился, я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаз моего». Заметьте, царство Христа – это царство истины. Подданные этого царства – это люди, живущие в истине и дорожащие ею. То есть Иисус говорит: мое царство построено не на огнем и мечом вот этих средств. Мое царство построено на истине, на сердцах, которые изменены истиной. Люди, которые живут истиной, дорожат истиной, ищут истины. Вот почему он говорит, посмотрите: «Всякий, кто от истины слушает глаз моего». Заметьте, очень интересно, Пилат сейчас стоит в определенном противостоянии со Христом, потому что Христос не делает то, что Пилат говорит. Христос не отвечает ему. Пилат думает, что у него есть власть. И он говорит: ты знаешь, что у меня есть власть казнить тебя или освободить тебя. Но Иисус говорит о своей власти. Он говорит: всякий, кто от истины слушает глаз моего. Вот здесь очень ясная демонстрация Царства Божьего, Царства Иисуса Христа. Иисус продолжает строить это царство и сегодня. Он строит его, спасая, преображая души, созидая церковь. Это царство радикально отличается от царств земных по своей сущности, по своей природе вообще. Оно построено из людей, свободных от греха, живущих в гармонии с Богом. Это царство – единственное собрание людей, в котором не будет проблем, когда все эти люди, освободясь от того, что сейчас от закона греха и смерти, в котором мы продолжаем жить, соберутся вокруг Иисуса Христа. Там не будет проблем. На строительство этого царства и сфокусирована сегодня вся работа Иисуса Христа. Вот почему апостолы много раз, их столько много этих мест, что я просто выбрал всего несколько, их получилось всего много, сейчас мы прочитаем их, несколько этих текстов, они много раз говорили о том, что спасение равно ожиданию небес. Несколько текстов. Первое Фессалоникийцам, он описывает, как произошло в Фессалониках, обращение людей ко Христу. 9 стих. «Ибо сами сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То есть, посмотрите, быть спасенным equals, равно, потому чтобы ожидать с небес Сына. Так вот, чем больше церковь ожидает Сына, тем влиятельнее она. К нашей большой беде, чем благополучнее мы живем на земле, тем меньше мы ожидаем Сына. И тем менее влиятельными мы становимся. Вот почему церковь всегда влиятельнее в дни скорбей, в периоды гонений. Очень ясная взаимосвязь. Титу, 2 глава, апостол говорит о том, как действует спасающая благодать. 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть благодать, о которой в евангельских кругах модно говорить, благодать по-настоящему действует в сердце, и ее финальное действие в том, чтобы направить нас к ожиданию пришествия Иисуса Христа. Да, об этом говорят и другие апостолы. Вот как пишет об этом апостол Петр. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот этот лейтмотив, он проходит через весь Новый Завет. Мы спасены, чтобы ожидать вечности, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа. Более того, в послании филиппийцам апостол пишет с обратной стороны. Он говорит о том, что те, кто не ожидают, они поступают, как враги креста Христова. 3 глава 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном». Вот где слабость церкви. Наше же жительство на небесах. Друзья, от того, где наше жительство, в огромной степени зависит, как мы подходим к каждому дню, ко всем событиям, происходящим каждый день. Откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничижен на тело наше, преобразит так, что оно будет подобно славному телу Его. То есть верующие люди понимают, что мы странники и пришельцы на земле, они не связывают свою надежду с попытками устроить рай на земле, хорошо зная, что это невозможно. Проблема многих христиан сегодня в том, что царство земное играет в их системе ценностей непропорционально большую часть. И царство небесное где-то маленький-маленький процент оставляет за собой. Мы склонны забывать, что ожидание Царства Небесного и фокусирование нашей надежды на Него – это главная цель в жизни христиан. Христиане – это люди, которые возлагают свою надежду на Господа, зная, что Он проведет через любые трудности. Друзья мои, мне кажется, что именно по этой причине Господь часто и допускает скорби, индивидуальные скорби в жизни многих из нас. Всех из нас, немногих, всех из нас. Разные скорби в разные периоды, разные интенсивности. Но скорби, неудобства заставляют нас думать о небе. 1 Петра, 4 глава, 12 стих, апостол добавляет и говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». В этом уверенность христиан. Итак, две вещи, две составляющих Евангелия, которые помогают нам противостать тому, что происходит вокруг. Первое – это вера в Божье владычество. Чем глубже она, тем эффективнее мы будем. Второе – это понимание земного в свете небесного. Третье, очень важная деталь – это Христова жизнь в нашей жизни. Это третий фактор, очень важный. Когда апостол Петр говорит своей пастве о том, что им нужно ожидать наследства на небесах, что наша надежда связана с явлением Христа, апостол в то же самое время говорит, что наша миссия заключается в том, что мы, идя в небеса, жили Иисусом Христом здесь на земле. В этом смысл практического выражения Евангелия в каждом из нас. Он говорит, посмотрите, что верующие люди любят Иисуса Христа, они охвачены Христом. 1 Петра 1:6, посмотрите, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите. Вот этим отличаются верующие люди – Смотрите, улучшается наша жизнь. Очень хорошо. Господь заботится о нас и дает нам благосостояние, дает нам относительно политическое спокойствие, дает нам здоровье. Но во всем этом наше понимание ценности Христа должно быть намного выше. Наша проблема в том, что наша любовь к тому, что нас окружает, увеличивается, а любовь ко Христу уменьшается. И поэтому Христос эмоционально не является главным драйвером для нас. Мы движимы больше всякими разными вещами, хорошими, возможно, вещами вокруг нас. Христос не мотивирует нас. Верующие люди любят Христа, потому что понимают, что Христос – причина их спасения от греха. Христос уплатил свою драгоценную кровь. Более того, верующие люди понимают, что с Иисусом Христом связана их надежда. Во второй главе апостол Петр пишет в 6 стихе, «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, драгоценный, дальше сказано, верующий в Него не постыдится». Сегодня для каждого из нас важно ощущать себя и свою жизнь на прочном фундаменте, но мы верим в свои возможности, в систему, в справедливость экономическую и так далее. Но здесь говорится очень ясно, что христианин – это тот человек, который уповает на Христа и поэтому не постыдится. Христос, Его жертва на кресте, Его смерть, Его воскресение, Его вознесение к Отцу, Его ходатайство на небесах за нас сейчас, Его обещание вернуться за Церковью является прочным основанием для жизни каждого христианина. Вот почему христиане дорожат Христом. Вот почему Он для нас драгоценность. Посмотрите, 7 стих. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность. Здесь контраст, посмотрите, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и соблазна, которые не притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. То есть вот то, что происходит вокруг нас, это реальное, реальный результат того, что Христос для них камень преткновения. Не драгоценность. Вот здесь и проходит водораздел. Этот водораздел разделяет две совершенно разные группы людей. Одни люди ценят Иисуса Христа, для других Христос безразличен. Вот именно здесь апостол раскрывает сущность христианской жизни в отвергающем Христа мире. 9 стих, он говорит, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Возвещать совершенство означает стать проводником его жизни, его характера, его славы для тех, кто нас окружает, и особенно для тех, кто не знает его. Знаете что, я, наверное, сделаю четвертую проповедь. Я очень извиняюсь для тех, кто ожидает, когда мы вернемся к пророку Исаии, вернее, к книге Бытие. Вот. Но я думаю, что это то, о чем стоит поговорить немножко подробнее. Каким образом Божьи совершенства, они через нас, проявляясь, конкретно изменяют жизнь людей вокруг нас? Давайте мы сейчас просто немножко обобщим то, о чем мы уже говорили сегодня. Давайте вернемся. Включи, пожалуйста, вот последний этот план, который там был у тебя. Мы говорили о том, что отношение к происходящему в церкви сегодня – оно исходит прежде всего из веры, из нашей глубокой убежденности в Божьем владычестве, из понимания земного в свете небесного, когда мы понимаем, что наше жительство на небесах, когда мы понимаем, что да, мы действительно движемся к цели, которая однажды восстановит всю справедливость. И вместе с этим на нас лежит ответственность, чтобы явить Христову жизнь вот здесь, в этих обстоятельствах. Именно эта Христова жизнь является тем светом, светильника, который ставят высоко и не накрывает его сосудом. И об этой жизни, если Господь позволит, мы поговорим в следующий раз. А сейчас давайте преклоним колени и помолимся Господу. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты являешься тем же самым Богом, управляющим Вселенной, управляющим нашей жизнью, контролирующим наши сердца. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня контролируешь обстоятельства во Вселенной вообще, Ты контролируешь звезды, Ты контролируешь вращение Земли, и Ты контролируешь все то, что происходит на нашей планете. Ты князей поднимаешь и низводишь в ничто. Ты тот, кто допускаешь различные волнения и успокаиваешь их. Ты тот, кто устроил мир таким образом, чтобы он в конце концов привел к созиданию Церкви Твоей, того, что самое ценное, того единственное, что является главным смыслом всей нашей жизни. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты открываешь нам свой ясный фундамент, который является прочным основанием для жизни каждого из нас. Я сегодня прошу Тебя за народ Твой. Я прошу Тебя за свое сердце. Я прошу Тебя за сердца всех тех, кто собрался в этом зале, всех, кто нас смотрит сейчас через интернет. Господи, я прошу Тебя о каждой душе. Господи, помоги нам глубоко и ясно осознать, что Ты в действительности являешься Владыкой Вселенной, что Тебе дадут отчет все люди. Помоги, Господи, нам это ясно осознавать, что и каждое наше действие, оно будет осуждено или же в Иисусе Христе, или же те, кто без Христа, эти действия будут осуждены в вечном наказании в аду. Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы для каждого из нас понимание Твоего владычества стало реальным основанием для жизни. Господи, помоги нам видеть, что Ты, контролируя Вселенную, Ты приготовил для нас вечность. И вечность действительно это то, ради чего земная жизнь существует. И вечность это то, ради чего Сын Твой пришел на землю. Вечность – это то, что в действительности станет фактической реализацией того отношения гармонии, мира, радости, благодати Твоей, которая в Твоем присутствии. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас ожидать пришествия Твоего. Помоги, Господи, чтобы земные обстоятельства не затуманивали наш взор, направленный на небеса. Я прошу Тебя, Господи, за всех христиан сегодня, помоги, чтобы, живя в этих обстоятельствах, мы пробудились и ясно понимали, что Ты спас нас для того, чтобы ожидать Твоего пришествия, ожидать восстановления справедливости, ожидать того времени, когда Ты все поставишь на свои места однажды. Господи, помоги нам, помня это, наполняться Христом для того, чтобы Христос мог жить через нас в конкретных обстоятельствах наших жизней. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360 687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!